Первый вопрос. Каковы, на ваш взгляд, главные проблемы нашей церкви и с какими путями, они могут разрешиться? Знаете, я как-то раз этот вопрос задал лет 12 назад отцу Иоанну Крестьянкину и отцу Николаю с острова Залет. Наверное, многие об этих двух настоящих истинных старцах, удивительных людях, прошедших лагеря, тяжелейшие испытания, оставшихся радостными, удивительными людьми. Никогда я не видел ни одного, ни другого унылыми. Далеко за 90 было каждому из них, когда я задал этот вопрос, потом через несколько лет они уже ушли. Так вот, отец Иоанн сказал, какая главная проблема сегодняшней церкви? И он сказал слова, которые меня тогда просто потрясли. Он сказал: «Неверие». Я говорю: «Да нет, ну как неверие? Вроде мы все верующие люди». Вот он говорит: «Главный вопрос – это неверие». Я говорю: «А у священников?» Он говорит: «То же самое». И меня когда-то я, в общем-то, даже практически и не понял, что имеет в виду отец Иоанн. Через несколько дней я был на острове Залет у отца Николая и задал ему тот же самый вопрос. И он ответил теми же самыми словами, что отец Иоанн: «Неверие». И среди духовенства в том числе. Вы знаете, страшно, наверное, об этом говорить, потому что вера – это база, основа, фундамент, это все для церкви. И вот такие ответы таких людей. Вы знаете, самое главное, что должен христианин в себе сохранить – это живую веру. Самое главное, что он должен умножить в себе – это тоже живую веру. Все наши многочисленные проблемы, наверное, все-таки старцы были правы именно от этого. Когда есть живая вера, тогда не страшны никакие испытания, ни лагеря, ни гнет, скажем, богоборческой власти. Все это пережито было людьми веры. И в то же время, в начале 20 века, вот этих вот революционных временах, захлестнуло семинарии, я уж не говорю о самой России, семинарии захлестнуло революционное движение. Неверующие люди учились в семинарии. Неверующие люди приходили, будучи номинальными христианами, приходили причащаться. Мы знаем, один из них был Ульянов Володя, который просто надругался над причастием после одной из служб таких. И семинаристы, представляете, стреляли ведь в ректоров, убивали ректоров. Революционные кружки – это была обычная картина в семинариях. Некоторые семинарии даже закрывали, синод закрывал некоторые семинарии, потому что они переставали исполнять свою функцию, они становились просто рассадником революционных идей и деятельности революционной. И ничего случайного нет в том, что произошло у нас в 1905 и в 1917 годах. И в то же время те же отец Иоанн Крестьянкин, те же отец Николай в лагерях, отец Иоанн, вспоминая о лагерях, говорил: это были самые счастливые годы моей жизни, тюрьма и лагеря, спасибо, потому что Бог был рядом. Вот то малое стадо церкви, которое сейчас есть, как по словам Христа, в первую очередь должно сохранять веру. Мы легкомысленно к этому относимся, потому что, мы верующие люди, православные христиане. Но оказывается, вот именно это надо хранить более всего. Был период, когда люди искренне, во множестве шли в храмы. И слава Богу, это произошло. Церковь умножилась. А вот те же старцы говорили: а вот самое главное – сохранить то, что есть. Не дать погибнуть тому, что есть. А все силы антихристианские, духовные в первую очередь, они направлены на то, чтобы разрушить вот эту вот нашу веру, живую веру. И ее надо в первую очередь искать. Живая связь с Богом. Если будет эта живая реальная связь с Богом, то будет все. Если будет что угодно, начиная от духовного образования, степеней, ряс, санов, а не будет живой связи с Богом, не будет ничего. Вот это всегда была и остается главная проблема. Остальное все достаточно второстепенно. В чем главное зло деятельности Георгия, священника все-таки, Георгия Кочеткова и его посомых? Вы знаете, какая штука? Я не хочу сейчас кидаться камнями в оппонента. Я бы назвал это так – элитарность. Вот такая вот пагубная, как я это понимаю, я могу ошибаться еще раз, но вот это пагубное сознание своей элитарности, неискоренимое, как мне кажется, оно разрушает и все то многое доброе, что люди пытаются делать. Вот боюсь, что там именно это и происходит. Как победить разногласия между прихожанами? Ну, сложный вопрос. Надо понять, что за разногласия. Ну, жить по евангельским заповедям. Другого способа победить и самих себя, и что бы то ни было вне нас, у христианина нет. Просто жить по евангельским заповедям. Они всем известны. Ну, и свою гордыню, конечно, в первую очередь. Как преодолеть пустословие на приходских собраниях? Вот уж не знаю. Я не бывал на приходских собраниях. Мне свое собственное пустословие попробовать победить. И, наконец, как укрепить веру? Ну, как укрепить веру? А наше отношение к Богу – это отношение к, в первую очередь, ну, извините, к реальному живому существу, бесконечно более высшему, чем мы, но и бесконечно нас любящему. Вот сейчас началась неделя о блудном сыне, ведь это же сама притча о блудном сыне, это же в первую очередь рассказ о Боге, о Небесном Отце. Очень доверительно Господь Иисус Христос об этом рассказывает. Что мы узнаем в начале, когда этот человек, которого мы называем блудным сыном в традиции церкви, он говорит: «Отдай мне часть моего имения, и я буду им пользоваться». Ведь наследство человек получает после смерти отца. А этот молодой человек, значит, сказал своему отцу практически: «Ты для меня умер, тебя не существует. Давай мне то, что мне полагается». И отец дал ему, Господь Иисус Христос говорит о Боге, как о нашем Отце, который даже наши ошибки признает как часть нашей жизни, не лишает нас свободы. А когда с покаянием вернулся этот блудный сын, ведь смотрите, Бог рассказывает сам о себе. Он кинулся навстречу своему сыну, обнял его, прижал его к себе, простил ему все, дал ему все то первое достоинство, ни разу ни в чем не упрекнул. В чем радость Бога? Мой сын был мертв и ожил. Ну и так далее, все вот по этой притче. Вот когда мы это осознаем, мы начинаем относиться к Богу, если хотите, просто совершенно актуально, понимаете? Не как к чему-то совершенно непонятному. Да, Он непознаваем, непостижим для нас, но бесконечно более близок для нас, чем даже самая наша душа. И поэтому обращаем к Нему все свои и беды, и радости, и скорби, и благодарим Его. Начинаем понимать тоже в том числе и из притчи о блудном сыне. Ведь чем различается блуд от любви? Блуд не имеет значения, это не обязательно разврат. Блудный сын захотел пользоваться всем этим миром. Вот думал, что мир создан для того, чтобы пользоваться им. А казалось бы, а для чего еще? Ну вот мир есть, мы им пользуемся. Но и семья, и весь мир, который как семья. Можем ли мы сказать, что семья создана для того, чтобы пользоваться всеми благами этой семьи? Нет. Мы знаем, для чего создана семья. Для любви. Ничего для другого. И если кто-то из детей считает, что семья дана ему для того, чтобы пользоваться теми благами, которые предоставляет отец и мать, предки, которые все нарабатывали, он жестоко ошибается и расплатится в своей жизни. Вот то же самое мы, когда мы понимаем, начинаем понимать, что Бог есть любовь, это не некая формула, а сама суть взаимоотношений человека и Бога, и начинаем в какой-то мере хотя бы этому соответствовать, вот тогда возникает живая вера, и тогда возникает живая связь между Богом и человеком на каждое мгновение жизни. Какое ваше мнение о фильме «Левиафан»? Да, конечно, сейчас. Я вот, честно говоря, не хотел высказываться, потому что, ну, по-моему, все уже об этом сказали, об этом фильме. Но, конечно же, скажу. Ну, во-первых, заявленная связь между этим фильмом и книгой Иова, она абсолютно ничтожна. Она не ничтожна, ничтожна в том смысле, что ее просто не существует. Даже просто абсолютно смешно говорить. Книга Иова – это одно из величайших созданий божественного и человеческого духа. Книга о том, как бесконечно верующий в Бога человек стал судиться с Богом. Он не понимал, почему не только с ним, а вообще зло допущено в мире. И он требовал от Бога судиться с ним. У него мысли не было, что Бога нет, как, например, у персонажей этого кинематографического, так сказать, создания. Даже не знаю, как сказать, потому что к художественному творчеству, я, как я представляю, этот фильм очень мало имеет отношения. И Иов, который, наконец, добился этой встречи с Богом и этого суда, когда Бог предстал перед ним на суд и раскрыл перед ним все мироздание, непостижимое для Иова, он остался для его также непостижим, но Иов понял только одно – все было не зря в этом мире, и все существует не зря в этом мире. Вчера читали в Евангелии: «И глаз, власть главы вашей не упадет напрасно». В смысле, все имеет свой смысл. Даже то, что мы совершенно не понимаем, и это колоссальное утешение для человека и колоссальная радость. Все на свете не зря. Помните, даже песня такая есть. Она такая смешная, вроде бы глупая и даже дурацкая. Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Извините, что я перескакиваю. Но песня-то потрясающая. Дербенева, Леонида Дербенева. Вообще великий поэт был. Великий поэт. И там ведь какие слова. Все на свете было не зря, не напрасно. Дошел до этого человека. Он умер истинным христианином настоящим. Это потрясающая радость и счастье для человека, который все равно не постигнет всей сложности нашего мира. Но само это осознание велико. И книга Иова абсолютно эсхатологична, то есть направлена в вечность. Образ Иова – это прообраз Христа. Образ сам Иов, которому были возвращены и дети, и все то, чем он владел, это прообраз того, что будет в паке бытии, в другой жизни, в иной жизни, в вечности с нами. Ну и какое это отношение имеет к Левиафану? Да близко никакого. Просто, по всей видимости, авторы фильма решили, так сказать, притянуть за уши великое произведение для того, чтобы, так сказать, пофилософствовать или что они там хотели, придать большую значимость своим вот этим вот творческим потугом. Второе. Это вот что касается Иова, никакого отношения не имеет. Второе. Я не буду говорить там о священниках, о епископах, да, тут все примитивно и глупо. Но второе. Что нам показывают? Нам говорят прямым текстом. Вот была история этой страны, как любят выражаться. И вот до чего вы дожили. Вот результат вашей тысячелетней истории. Обглоданный скелет этого левиафана этой России. Совершенно выродившиеся люди, все вырожденцы как один. И полная беспросветность. Вот ваше православие, вот ваша культура, вот ваша история, вот ваша государственность, вот к чему пришла. Жрите. Вот и все. Незамысловатая такая, незамысловатая философия. Искусством этот фильм можно назвать, так же, как искусством можно назвать вот этот вот Пуси. Тем более упоминается, и причем педалируется именно выступление этих дам, тетушек в храме Христа Спасителя. С возмущением говорится о том, что, ну, так сказать, в контексте фильма, что, да. Ну, да, вот если Пуси – это искусство, то и Левиафан – это тоже искусство одного совершенно порядка. С целью провокация, с целью, две цели – ненависть, презрение, провокация. Ну и, конечно, последняя цель, так же, как и Пуси, они четко совершенно были сработаны по заказу. Я не думаю, что там какие-то оплачивалось это и прочее. Оплачивался фильм, как мы знаем, в основном из российского бюджета. Мы его оплатили, так, на всякий случай. Налогоплательщики. Мы, продюсеры этого фильма, поздравляем. Вот. Но понятна востребованность, социальный заказ, интеллектуальный заказ откуда исходил. Вот все те, кто бурно аплодировали Пусе, те бурно аплодируют и Левиафану. Безошибочно они, авторы фильма, знали и свою аудиторию, и, так сказать, таких вот духовных интеллектуальных заказчиков, и тот аплодисмент, который они сорвут, понятно, из какой среды, и мы видим по этим пусям, где их более всего поддерживают и в России, и за рубежом. Так что это вот вещи одного порядка. Что мне понравилось? Мне понравился, конечно, потрясающий актер, который играл этого мэра. Вот это хороший актер, очень интересный такой, просто актер мощный. Остальное, больше ничего я об этом фильме сказать не могу. А скажите, пожалуйста, как бороться с маловерием? Ну вот сейчас вот только что об этом говорил. Живой Бог должен быть в нашем сердце. Мы должны познакомиться с самими собой и с Богом. С самими собой тоже очень важное знакомство. Ну вот сейчас вот предстоит у нас Великий пост. Самое-самое удобное и специально для этого и созданное церковью время. Почему в России до сих пор не прошло подобие Нюрнбергского процесса, то есть нет публичного раскаяния, тело Ленина посреди столицы, и его не собираются захоронить? Почему не прошло, почему нет раскаяния? А мне кажется, есть. Мы все понимаем все заблуждение трагического, удивительного, прекрасного и страшного XX века. Мы понимаем, что это было и богоборчество, и не надо винить никого, никакие внешние силы, хотя они очень серьезную роль сыграли в коммунистическом проекте в России. Известно, как это было занесена эта идея, известно, как она разрабатывалась, какими силами, на чьи деньги и так далее, и так далее. Но мы, что называется, скушали. Вот, скушали и расплатились за это и жизнями, и страна, которая могла бы бесконечно, не бесконечно, но в разы быть более мощной, она сама себя ослабила. Но я совершенно не сторонник огульного охаивания советского периода. Нет, ничего подобного. В это время страна, народ, в первую очередь, смогли осознать пагубность вот этого пути или постепенно осознавать его и переформатировать политику, переформатировать направление. И все равно, вот знаете, как говорят, что не выпускаешь, все равно автомат Калашникова получается, какой бы завод, что бы ни делал. Вот здесь Россия какой бы социально-политический проект не внедряла, все равно получится империя. Ну вот хоть убей. И очень хорошо, это нормальное наше состояние. И в конце концов получилась, ну, другая, ну, коммунистическая империя. Потом идеалы коммунизма, вульгарного коммунизма, вот этого троцкистского, ленинского, ненавидящего Россию, к сожалению, они отошли. Вот мы сейчас готовим выставку вслед за Рюриковичами. У нас будет выставка периода с 1914 по 1945 год, а потом с 1945 по 2000-й. Так вот, мы видим, вот как раз об этом-то мы и собираемся рассказывать, конечно же, на основе исторических исследований, самых серьезных. У нас много замечательных консультантов. Поэтому, что касается покаяния, мне кажется, не так. Было искреннее. Что такое покаяние? Многие из вас знают по-гречески метаноя, изменение ума. Но это произошло. Это произошло, поэтому я не готов согласиться с таким утверждением. Почему в России 60% разводов и 800 тысяч абортов, а мне кажется, даже больше? В течение первых 5 лет чуть ли не 80% браков распадаются. Ну, это, конечно, ужасно. Конечно, это ужасно. Вы знаете, все-таки изменился человек. Изменился. Вот я вспоминаю у святителя Игнатия Брянчанинова, который долгие годы жил в Петербурге и под Петербургом. Он писал в середине XIX века. Какой ужас! Будучи епископом черноморским, Краснодар, вот это все места. Какой ужас! За год в моей епархии, а епархия огромная, 2 развода. 2 развода! Куда катится человечество? А ведь я еще застал, пишет святитель Игнатий, а ведь я еще застал старых архиереев, которые за 40 лет управления епархией ни одного развода, или там 1-2 развода за 40 лет. Конечно, это не говорит о том, что все браки были тотально счастливыми. Да нет, жизнь сложная, но было другое отношение. Другое отношение к ответственности человека. Ответственность была совершенно другая. И опять же, вот то, с чего мы начали, говоря о притче о блудном сыне. Этот мир «бери от жизни все». Вульгарный лозунг, мы от него, так сказать, с пренебрежением отходим. Но живем-то во многом по нему. Мир создан для того, чтобы мы им пользовались. Вот это как-то укоренилось, понимаете? А вот любовь и ответственность, вот эти вот понятия, любовь, ответственность, трудолюбие, терпение, они постепенно-постепенно уходят. Их не взращивают и не культивируют. А эта задача не только церкви, это задача государственной машины. Системная задача, задача культуры, всей совокупности воспитания народа. Государство раньше занималось воспитанием народа. Хорошо ли, плохо, но оно это делало. Иногда плохо. И тогда, так сказать, ну вот, само государство расплачивалось за свое нерадение. Но всегда это было. А сейчас нам демократические и либеральные тренды всяческие твердят: нет, не трогайте, не воспитывать нас, не надо, это не дело государства, пусть воспитывает семья, в лучшем случае. Мы видим, как она воспитывает. Мы видим полное фиаско множества семей, они себя-то не могут удержать. Видите? И в советское время тоже были разводы, но не было такого количества. Просто дана отмашка, можно и все. Исправить, конечно же, можно. Но для этого надо насаждать, культивировать культивация. Мы знаем все, да, и слово «культура» от этого. Культивировать чувства добрые, я лирой пробуждал, правильные, необходимые и нужные качества. Как это делать? Пока этого не будет на уровне государства, мы ничего не сделаем. Ничего не сделаем. Пока государство этим по-настоящему не озаботится, слава Богу, если 15-20 лет назад государственные мужи говорили, нет, мы этим принципиально не будем заниматься, у нас целая статья в Конституции 13-я, которая не дает права никакой государственной идеологии, но даже не государственной идеологии речь, а самосохранение. И считать, что только семья это сделает, невозможно. Это должна делать вся весь строй государственной жизни, весь строй жизни народа. Дай Бог, чтобы это произошло. Украинская епархия в лице митрополита попросила от ГРУ в Америке для Украины, оружие в Америке для Украины. Почему церковь это делает? Ну, это не украинская епархия, это Раскольник, Филарет Денисенко. Приехал на завтрак к товарищу Обаме, Вашингтонский обком, и там попросил у него оружие. Русская Православная Церковь, слава тебе, Господи, естественно, к этому не имеет никакого отношения. Так, это уже было. Украина, конечно, мы всегда возвращаемся всеми мыслями к Украине. Ничего тут не сделаешь сейчас. Это самая больная наша беда. Если не увижу Бога в жизни, с Ним в Царстве Небесном не буду. Как увидеть? Это дело всей жизни. И у каждого человека это абсолютно индивидуально. Надо помнить, что это главная задача. Вы здесь вольно или невольно, не знаю, может быть, вы процитировали, а может быть, даже не знаете. Это слова, кажется, то ли Исаака, то ли Ефрема Сирина. Если не встретиться, не соединиться с Богом в этой жизни, то не соединишься с Ним и в жизни будущей. Это действительно так. Но к этому надо стремиться. А Господь Бог не оставит человека искренне желающего. Искренне желающего быть с Ним. Как это произойдет? Может быть, как у разбойника на кресте. В последний момент. Мы не знаем. Но у Бога неправда не будет. Если человек искренне к этому стремится, он обязательно это получит. Как всесторонне развиться физически, материально, интеллектуально, нравственно, духовно православному человеку и подготовиться к встрече своей половинки? О, хороший вопрос. Как развиться? Вы знаете, я небольшой специалист в этих вопросах, но все-таки своим студентам все время приходится как-то отвечать на них. Потому что у нас, конечно, это не такой грандиозный университет, как здесь. Мы даже, это у нас всего 250 студентиков. Но все это мальчишки, и все они, ну не все, а большая часть, конечно, они хотят найти вот ту самую, как здесь выразились, половинку. Знаете, я просто, будучи священником, немножко вижу, а на чем строится счастливая семейная жизнь. И вы знаете, конечно, любовь, да? Да, но, говорят, любовь проходит. Приходит привычка через какое-то время, уважение и прочее. А вот мне кажется, что самое главное, чтобы должна быть... Да, конечно, с самого начала любовь, она будет, и дай Бог, чтобы она продолжалась как можно долго. Но если есть влюбленность или даже любовь, но нет дружбы, не удержится семья. Должны быть такие дружеские отношения, что мальчику с девочкой просто страшно и интересно быть вместе. И это не обязательно, так сказать, телячьи нежности какие-то, да? А это просто интересно. Вот они могут проболтать друг с другом вот целые сутки. Я вот всегда спрашиваю, подходит ко мне там семинарист, батюшка, благословите, жениться там и так далее, или там дружить с девочкой. Я говорю, хорошо. А тебе интересно с ней? Ну да, конечно, интересно. А ты можешь с ней трое суток вместе быть, и у вас все время будет все новые и новые, интересные и тебе, и для нее интересные темы для разговора, для общения. Да нет, что-то. Ну, что она вам говорит-то? Ну, посидим и все там. Да. Я говорю, не-не-не, подожди, ты тогда не горячись. Не надо, тут ты подумай. Вот это вот очень важно. Вот если будет дружба, то, мне кажется, будет и основной серьезнейший фундамент. Ну и, конечно, жена должна быть, как в Библии сказано, сотворим человеку помощника ему, помощница. Как это важно. Самые мудрые женщины это понимают и этим пользуются. Они становятся незаменимыми помощниками. Это особые помощники. Те, которые попроще, они считают, что муж должен быть их помощником. Фиаско. Так что вот все мои премудрости по этому вопросу.